Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Телевизионное епархиальное обозрение». В сегодняшнем выпуске вы увидите. 5 ноября предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, отмечает свой день рождения. Блаженнейший владыка традиционно провел его на Святой горе Афон в молитве за Украину. 4 ноября православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери, а 6 ноября чтут образ Пресвятой Богородицы все скорбящих радость. На престольные праздники в одноименный храм Одесской епархии приехал правящий архиерей, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. 31 октября один из старейших архитектурных памятников Одессы, храм святых мучеников Адриана и Натальи, праздновал свое 115-летие со дня освящения. Уже по доброй традиции, в очередной раз в храме в честь иконы Божьей Матери «Достойно есть» гуманитарную помощь от Одесской епархии получили люди, которые в ней остро нуждаются. Об этом и многом другом мы расскажем вам прямо сейчас. Пятого ноября предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, отмечает день рождения. Блаженнейший владыка не раз обращался к Господу с молитвой о восстановлении мира в Украине, проповедовал людям о ежедневных совершении добрых дел и искренней молитве. В день своего рождения предстоятель Украинской Православной Церкви находился с паломническим визитом на Афоне. Здесь блаженнейший владыка Ануфрий посетил ряд святых обителей, где поклонился хранящимся святыням и молился о предотвращении кровопролития и восстановлении мира и благополучия в Украине.
Задаются мои дитячі роки, когда я очень хотел міста. Вот так хотелось мне. Так, я думаю, десь поїду, там таке маленьке містечко Віжниці, там десь поїду, а там є кусочок асфальту, там катаюся на велосипеді, думаю, Боже мій, а у нас там болото кругом. Ну, так, з весна, осінь, це ж болото і болото. Ой, як би я хотів жити в місті. Так, я собі ліз на ворота, значить, та й виміряю, значить, де схід, захід, там північ, південь, і по карті виміряю, де Чернівці. І там дивлюся, що невжелі за цими горами, там місто Чернівці, як би хотів там жити. А в другу сторону дивлюся, там Карпати, все видно, так, значить, у нас вже було Прикарпаття, під гором ми жили недалеко, то видно Карпати, там такі димки такі. Я думаю, Боже, то дивишся, куди, скрізь гори, одні гори, так вони мені надоїли. А тепер думаю, Боже, мені подивитися ви мені на гори. От, і тепер я ж хочу, ну, так мені надоїло місто, хочу подивитися на гори і бути в горах. От такі от у мене казуси життя.
Это интервью с блаженнейшим владыкой Ануфрием было записано в прошлом году. Откровенно говоря, наш архипастырь не очень публичный человек. Митрополит Ануфрий прежде молитвенник. Поэтому такая искренняя и непринужденная беседа с первосвятителем особенно ценная. Его блаженство о многом вспоминал. Митрополит Ануфрий, в миру Орест Владимирович Березовский, уроженец Буковины, появился на свет Божий 5 ноября 1944 года в семье сельского священника. Благочестивые родители были примером для будущего владыки.
Був батько прикладом, як християнин, мама теж така, вона ходила весь час в церкву і нас вчила. Більше мама вчила, ніж батько. Хоча батько був священник, але мама більше нас вчила. Ну така роль мами, що вона учить, там всі ці інструктує, заставляє. Тож хоч час хотілося, час не хотілося йти до церкви, а мама за руки і пішли в церкву, пішли, так це нас виховувала. От. А святих, у мене такий приклад був святитель Василія Великого. Я, коли батько мені розказав про його життя, про який він був, я ще був маленький, я собі так подумав, що я хотів би бути такий, як Василій Великий.
Так сложилось в его жизни, что вместо специалиста в области кибернетики и электроники он стал священником. Владыка видит в этом Божие провидение. А почему для служения избрал трудный путь, приняв монашеский постриг, не может объяснить.
Я сам себе не могу ответить на это питание. Как я, почему я пошел в монастырь? Я не могу ответить. Вот такая у меня пришла, такая думка пришла, такое желание. Бог покликал меня. Я пішов, я не роздумав, пішов в монастир. Молодість провів я Троїці Сергії в Лаврі. Там я прожив в монастирі 18 років. А в Почаївській Лаврі я вже був вже не молодим монахом, я вже мав досвід. От, я вже був священником, вже багато років прослужив. От, і я туди був назначений намісником.
23 года прослужил владыка Ануфрий в родной Буковине, где все знакомое и родное, и где поддерживает сама земля. Там его и сегодня называют «наш владыка», потому что для многих он и сейчас остался земляком и односельчанином. Кафедру киевских митрополитов владыка Ануфрий занял с избранием его предстоятелем нашей церкви. Это торжественное событие произошло в августе прошлого года. Обращаясь после интронизации к своей многомиллионной пастве, крупнейшей православной общине в Украине, блаженнейший владыка тогда поклялся нести свой архипастырь пастырский крест с честью, достойный ревностного христианина.
Служение, которое Господь поклал на меня, оно есть и великая честь, и важкий крест. Потому что честь, никто духовная честь, она без Христа не бывает. Вот так Господь поединяет, чтобы, ну и трошки утешить, что честь маешь. А потом, забагато, якби будеш роздумувати на свою честь, Господь дає Христом придави трошки, і людина спитає, що ця честь не мені належить, а Богові належить.
Смиренный монах, которым себя и считает первосвятитель, за этот короткий срок своего предстоятельства сумел стать тем добрым пастырем, который призван опекать боголюбивый украинский народ. А свой очередной день рождения блаженнейший традиционно встречает на Афоне, монашеском острове, где молится за свою паству и за родную землю. Пусть Господь услышит эти молитвы.
В Одессе по-прежнему остается значительное число вынужденных переселенцев с востока страны. И судьбы этих людей складываются по-разному. Но точно ясно лишь одно. Оставить родной дом и найти в себе силы жить на чужбине очень нелегко. Каждый день на стол высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поступает тысячи прошений о помощи. Уже по доброй традиции, в очередной раз в храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» гуманитарную помощь от Одесской епархии получили люди, которые в ней остро нуждаются.
Тысячи обращений и прошений за время существования Координационного центра по сбору и оказанию социально-гуманитарной помощи рассмотрел лично митрополит Одесский Измаильский Агафангел и указал, кому какую помощь нужно выделять. Сегодня церковь не только усердно молится о восстановлении мира на востоке страны, но и продолжает заботиться о людях, которые были вынуждены оставить родной дом.
По благословению нашего митрополита Одесского Измаильского Агафангела, эта помощь, она выделяется нуждающимся людям. Это и переселенцы из восточных областей, и пенсионеры, и инвалиды. В эту помощь входит и продуктовые наборы, и материальная помощь, которую мы можем оказывать. Это в среднем где-то раз в неделю вот такая помощь, она и оказывается. Для этого необходимо написать заявление, которое людям необходимо прийти заблаговременно, там, за недельку, и написать заявление об материальной помощи. Владыка рассматривает эти заявления и тогда уже выделяет либо это материальная помощь, либо продуктовый набор, то есть что возможно.
У каждого из вынужденных переселенцев своя непростая история. Возвращаться большинству из них уже некуда, а для того, чтобы хоть как-то встать на ноги в чужом городе, нужно время и немало сил.
У нас вся семья уехала, а с домом как-то нехорошо вообще. Обстоятельства нехорошие. Если бы своими глазами увидеть, да. А то, что люди говорят, ну, в принципе, ничего там не ждет уже.
Мы оставили там все. У меня там дом и квартира, и дача. Ну, и все, у нас жилье есть. Но была война, мы еще уехали, когда была война. Стреляли со всех сторон. В Луганске мы живем уже больше года здесь.
Я обратилась к церкви, потому что переселенка и потому что пенсионерка. И вот мне нужно было отремонтировать зубы, и у меня как бы деньги все ушли. Я обратилась просто за помощью. И спасибо, что мне позвонили И сказали, что мне помогут продуктами. Я и церкви очень благодарна.
Спасибо и православной церкви, что они проявляют милосердие для нас. Спасибо. Спасибо.
Пожертвования, которые делают прихожане храмов Одесской епархии, в итоге распределяются среди тех, кто их так ждет и надеется. К общему благому делу может присоединиться каждый. Главное – знать, что даже незначительное пожертвование кому-то может стать настоящим спасением.
Четвертого ноября православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Этот образ – один из самых почитаемых на Руси. Именно с ним связывают победу ополчения Минина и Пожарского над польскими интервентами. Во время битвы русского войска за освобождение Москвы воины несли Казанскую икону Божьей Матери, которая, как говорят многие летописцы, подняла дух бойцов. В Одессе в храме на Пересыпе, освященном в честь этой чудотворной иконы Божьей Матери, праздничную божественную литургию отслужил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в сослужении духовенства Одесской епархии.
Одесский храм Казанской иконы Божьей Матери на Пересыпе. Сюда 4 ноября прибыл высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, для того, чтобы вместе с многочисленными верующими помолиться и поблагодарить Богородицу за ее заступничество перед Богом. Казанская икона – незыблемое напоминание о милости Богородицы к славянской земле, о заступничестве ее за нашу страну в тяжелейшие для нас годы и испытания. Казанская икона Божьей Матери пользуется беспримерным почитанием. Обычно именно этой иконой благословляют молодых к венцу. Именно ее вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы с любовью смотрел на юных христиан. С этого чудотворного образа было написано множество списков. В честь него было освящено немало храмов, один из которых находится и в Одессе. Ныне и тут уже много лет возвышаются золотые купола и созывают всех верующих колокольным перезвоном храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. История этого храма уникальна, как и история каждого одесского храма. И как история образа Казанской Божьей Матери переплетается неразрывно с историей славянского народа, так и история этого храма переплетается неразрывными нитями с жизнью каждого, кто когда-либо посещал этот храм, и тех, кто живет в этом районе города Одессы.
Храм был заложен этот. Это один из первых храмов, который был построен в Одессе. В 1844 году была закладка храма, освящение закладки храма, и храм был построен в 1846 году.
Образ Казанской Пресвятой Богородицы по типу относится к иконам Адигидрия, то есть путеводительница. И действительно, многим нашим соотечественникам она не раз указывала верный путь. Так и сейчас храм в честь Казанской Божьей Матери служит маяком, указывающим путь спасения души для всех приходящих с молитвой о помощи к Богу. Как от подлинника иконы Божьей Матери множество людей получают исцеление, так и тут, в этом храме, происходит множество чудес. Храм переживал на своем веку немало потрясений. Его закрывали большевики, потом открывали в годы румынской оккупации. В 60-е годы храм вновь закрыт и превращен в мебельный магазин. И только в начале 90-х годов по просьбе одесситов храм снова открыли. В 1996 году митрополит Агафангел совершил новое освящение храма, теперь имеющего только один престол в честь Казанской иконы Богородицы. Возрождение святыни проходило тоже непросто. Только в 2004 году владыка освятил кресты для купола и колокола, а в 2008 – новый иконостас. Заметим, что святыни храма хранились в семьях бывших прихожан. Так были сохранены распятие Спасителя, иконы Пресвятой Богородицы, в том числе и Казанская, а также преподобного Серафима Саровского. По многолетней традиции митрополит Агафангел возглавляет праздничные богослужения в дни празднований в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в храме на Пересыпе.
В 1854 году на День Казанской иконы Божьей Матери, в ноябре месяце, здесь служил наш святитель Иннокентий Херсонский, возглавлял службу. И это также знаменательно, потому что хотелось бы также поблагодарить нашего владыку, который, как и более 150 лет назад, здесь служил Иннокентий Херсонский, за которым шло множество верующего народа. Так и сегодня владыка, возглавляя службу, конечно, это придает особое чувство радости. Это особый праздник, когда владыка совершает здесь богослужение.
После божественной литургии, прошедшей в переполненном богомольцами храме, также традиционно был совершен крестный ход, во время которого митрополит Агафангел окропил многочисленных верующих святой водой. В своем архипастырском слове владыка поздравил прихожан с храмовым праздником и рассказал об истории Казанской иконы Божьей Матери. В этот праздничный день стоит нам всем задуматься и поблагодарить в своей молитве Богородицу, которая распростерла свой амофор над нашим городом.
Любой праздник очень хорош для меня. Это особенно Богородица Казанская. Очень хорошо. Чувствуешь себя возвышенно. Конечно, и здоровья просим, и чтобы дала нам терпение. Вот, чтобы благополучие, конечно, всегда просим.
Непередаваемые чувства, и словами как бы их выразить нельзя. Только самые как возвышенные, наилучшие, благодатные.
Как в капле воды отражается все солнце, так и в многочисленных иконах Богородицы отражается образ той, чьим заступничеством спасалось и спасается Отечество наше, дом Пресвятой Богородицы. И молитвы к ней дают надежду на то, что Божьей Матери будет угодно вернуть православной земле свое благоволение и благословение, укрыть своим чудным спасительным покровом Божьей благодати нашу страну и наш богоспасаемый город Одессу.
Шестого ноября православные чтут образ Пресвятой Богородицы всескорбящих радость. Это удивительный образ Пречистой в окружении страждущих, скорбящих людей, а посланные ею ангелы подают каждому по его нужде благодеяние. В храме в честь иконы Божьей Матери всескорбящих радость праздничное богослужение совершил митрополит Одесский Измаильский Агафангел.
История храма, как правило, начинается с иконы и связанных с ней чудесных знамений. Так и с храмом всех скорбящих радость еще в XIX веке здесь находился приют скорбящих сестер. Это был не просто госпиталь, а богадельня. Внутри медицинского комплекса был маленький храм в честь иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость. Такой образ Пречистой более всего соответствовал данному месту богадельни скорбящих сестер. Со временем богадельня была закрыта, а вот сам храм продолжал работать. Примечательно, что в 1946 году настоятелем Одесского скорбященского храма был архимандрит Пимен из Веков, будущий патриарх Московский всея Руси. В годы хрущевских гонений Одесский храм в честь иконы всех скорбящих радость был закрыт. В 1997 году в здании бывшего храма вновь создаваемой церковной общиной начали совершаться богослужения, затем была реставрация. Уже в 2000 году Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский осветил возрожденный храм иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость. И уже 6 ноября 2015 года храм празднует свое 165-летие.
Сегодня, по милости Божию, нашему храму всескорбящих радости Божьей Матери 165 лет. В этот маленький юбилей в наш храм прибыл святитель Одесской земли, митрополит Агафангел, где совершил божественную литургию, преподал благословение всему народу. Мы молились за мир на Украине, за стабильность, чтобы Господь каждому просветил сердце, душу, мысли, чтобы человек думал о небесном, о вечном, чем о земном тленном. Всех с праздником!
Сегодня этот небольшой, но уютный храм – один из самых любимых одесситами. Усилиями настоятеля храма, отца Иоанна и его жены, матушки Светланы, здесь создан особый центр, в котором собраны обездоленные дети, оказавшиеся в разных сиротских учреждениях. Кроме того, необходимую помощь каждый нуждающийся может получить в Марфо-Мариинской обители. При храме работает и столовая для малоимущих одесситов. Приход храма в честь иконы всех скорбящих радость – это без преувеличения пример деятельности милосердия на практике.
Пресвятая Богородица, она нас очень любит, и мы пришли все в этот храм, чтобы каждый вот свою нужду, рассказать о своих проблемах, может, у кого-то не слаживается жизнь, ну, рассказать о себе. И я благодарна за этот день, что все пришли в этот храм.
Все праздники Матери Божией важны. Казанская икона была позавчера праздник, мы все там праздновали. Сегодня пришли попраздновать тоже Матерь Божию, попросить ее молитву, попросить ее заступления, всех скорбящих радости. Понимаете, это очень много говорит и о многом говорит скорбящих, обидимых, болящих, нуждающихся в помощи Матери Божией. Она всем помогает. Поэтому люди приходят все и просят ее, слезно просят, конечно, и получают просимое. Я в этом не сомневаюсь. С праздником вас всех!
Икона Божией Матери всех скорбящих радость особенно близка сердцу православного человека. Это неудивительно, ведь многие на протяжении жизни проходят через лишения и трудности, скорби и печали, болезни и немощи. Уже в одном имени этой иконы заключено утешение. Мы обращаемся к Богородице, которая спешит на зов о помощи, поддерживая нас в испытаниях, утирая слезы плачущих и даря надежду.
«31 октября один из старейших архитектурных памятников Одессы, храм святых мучеников Адриана и Наталии, праздновал свое 115-летие со дня освящения. По случаю этого события высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил праздничное богослужение, а также вручил награды духовенству и мирянам прихода».
В церкви существует много ликов святых. Праотцы, пророки, праведные, преподобные, святители и мученики. Последнее занимает особое место. У многих людей, в особенности отдаленных от церкви, возникают вопросы. За что мученики почитаются как святые? Каков вообще смысл их подвига и почему христианство стремится к страданию? Но на самом деле подобные вопросы чаще всего возникают из-за незнания самой сути христианства. Святыми мученики почитаются не за то, что они страдали, а за то, что эти страдания не смогли разлучить их с тем, кто стал для них смыслом жизни – Христом. Страдать – это противно человеческому естеству, противно нашей природе и никогда не может быть смыслом нашей жизни. Наоборот, христианство учит о том, что смыслом человеческой жизни является общение с Богом в вечном блаженстве. Оно учит нас тому, каким должен быть целостный, совершенный, бессмертный, сотворенный по образу и по подобию Божию человек. На мученичество церковь во все времена смотрела как на символ победы жизни над смертью. Человек не должен стремиться к страданию, но если он готов его перенести ради того, чтобы быть со своим небесным Отцом, это свидетельствует о его крепкой вере и истинной евангельской любви, которой нас учил воплотившийся Бог Господь Иисус Христос. Только в этом аспекте мученичество и рассматривается как святость, как подражание самому Христу, ведь мученики презрели временную жизнь тленную ради вечной нетленной. Таковы были святые мученики Адриан и Наталия, благочестивая супружеская чета. Наталия была христианкой, впрочем, ее супруг, хотя и был нравственным человеком, однако оставался холоден к христианству, потому как не понимал его сути. Жили они в IV веке во времена жестоких гонений на христиан. Адриан занимал начальствующую должность при императоре. Вскоре ему пришлось возглавлять судебный процесс над христианами. Именно тогда он и познакомился с этой новоявленной миру религией. Когда он узнал от подсудимых, почему они не желают отречься от своих убеждений даже под страхом смерти, то попросил судей записать и его имя в список христиан. Спустя время он принял мученическую кончину. Вскоре за ним последовала и его верная супруга. В нашем городе есть храм, освященный в честь этих святых. 31 октября приход этого храма праздновал значимое для него событие. По этому случаю высокопреосвященнейший архипастырь поздравил прихожан.
Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с знаменательным событием, с 115-летием со дня освящения этого святого храма. Пророк Давид сказал: «Одного я Господа прошу, только кого ищу, чтобы посещать мне храм Божий. Прославлять Господа и постоянно пребывать в Нем». Эти слова, дивные слова, которые каждому из нас напоминают о важности и значении храма в жизни христианина и каждого человека. Помышления о горнем и было связано всегда с храмом, Домом Божиим, который был и остается духовной врачебницей, Домом молитвы, особого присутствия милости и благости Божией.
Также владыка-митрополит вручил награды клирикам и прихожанам храма, особо трудившимся над его созиданием и развитием, в особенности помощнику-настоятеля протоиерею Игорю Драговозу и старости храма иеромонаху Луке Лавришову. Затем владыка осветил здание крестильни.
В В ближайшую субботу перед праздником великомученика Дмитрия Солунского совершается поминовение всех усопших – Дмитриевская родительская суббота. Подробнее о том, что принято в этот день, расскажут наши корреспонденты.
Нашу земную жизнь можно сравнить с бушующим морем. Она непрочна и суетна. Светлое, доброе течение жизни непременно смешано с горем, собирая тленное временное богатство, забываешь о духовном. И тогда приходят беды, неудачи и нищета. Ничье здоровье не защищено от тяжких болезней. И даже сама жизнь в любой момент может пресечься смертью. Время жизни неудержимо и скоротечно. Так что не замечаешь, как пролетают дни и насколько с каждым днем становится близка наша смерть. В православной церкви сложилась добрая традиция. Ежегодно, отводя особое время в богослужебном календаре, мы поминаем всех прежде усопших православных христиан, в числе которых и наши умершие сродники и близкие. Совершая поминовение усопших, каждому необходимо серьезно задуматься о жизни вечной и о том, какими усилиями нам достается Небесное Царство. У Дмитриевской родительской субботы многовековая и глубокодуховная история. Установлен этот день князем Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле. Благословенный на сражении игуменом Троицкой обители Сергием Радонежским, князь смело противостоял неверным врагам. Александр Пересвет и Андрея Слябя, иноки из числа братьев преподобного Сергия, стояли во главе армии, подавая каждому воину пример горячего патриотизма и любви к отчизне, и жизнью доказывая евангельские слова Спасителя. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Вместе с иноками с Куликова поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. Вместе с радостью в семьи павших воинов победа принесла и слезы горя, отчаяния и утрат. Их родители, жены с детьми и близкие во главе с игуменом Троицкого монастыря совершили особое поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве против Мамая. Вскоре этот день стал на Руси Вселенским днем поминовения всех усопших православных христиан. И вот уже 600 с лишним лет наша церковь ежегодно совершает такую заупокойную службу. Вознося горячие молитвы, мы и спрашиваем у Бога помилования наших усопших сродников, которые так сильно нуждаются в наших молитвах, как жаждущие нуждаются в воде. Ведь отошедшие в мир иной после смерти уже ничего не смогут сами поменять. Каждый предстанет пред Богом с теми богатствами, которые приобрел в земной жизни. Кто жил праведно, ходил путями Божьими, тот войдет в Царство Небесное и обрящет вожделенную вечную жизнь с Богом. А кто пренебрегал заповеди Господни, написанные на скрижалях сердца, тот будет строго осужден владыкой мира. И не сможет тогда никто из осужденных покаяться и тем самым повлиять на решение судьи. Но церковь бы не установила поминальные богослужения и молитву об усопшем, если бы не было возможности у нас помочь душе человека. Вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве, потому что наши просьбы о прощении грехов почивших православных христиан много влияют на их участь. По слову Христа, мы должны любить ближних, как самих себя. Именно в поминальной молитве ярко проявляется наша любовь, как совершенно бескорыстная и сокровенная, самая величайшая. Тем из нас простится, кто возлюбил много. Христос, наставляя, говорит: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». От нас требуется христианский подвиг. Те воины, о которых мы молимся в Дмитриевскую родительскую субботу, отдали самое дорогое, что у них было, за то, чтобы свет Христов продолжал светить в мире. И мы совершим им достойную память, когда будем молиться о них, идя вслед за Христом и достойно проводя земное странствование, дорожа временем, которое Господь отпустил нам.
Это был последний сюжет нашего выпуска. Но совсем скоро новый выпуск программы «Тео». И, как всегда, интересные сюжеты о событиях, имеющих значение в жизни каждого христианина. До новых встреч, уважаемые телезрители!